«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Голосование в ходе президентских выборов и выборов в местные советы закончилось в Афганистане. Явка избирателей была высокой, заявил директор избирательной комиссии Азизулла Халаудин в интервью местному телевидению. Большое количество избирательных участков, 6900, смогли открыться, несмотря на угрозу боевиков. Всего по данным действующего президента Хамида Карзая, боевики совершили нападение на 70 участков в 15 провинциях страны. В выборах имели право принять участие 17 миллионов афганцев. Помимо президента страны, афганцы выбирали из 3000 кандидатов 420 членов местных советов. Безопасность на выборах обеспечили 300 тысяч военнослужащих, из них 100 тысяч солдат из сил НАТО в Афганистане. В выборах участвовали более 30 кандидатов. Среди них президент Хамид Карзай, который надеется остаться на второй срок. Согласно опросам общественного мнения, он может получить 45% голосов. На втором месте обозреватель видит Абдуллу Абдуллу, бывшего министра иностранных дел в первом кабинете Карзая. Прогнозирует, что он может получить 25% голосов. Официальные итоги выборов будут известны не менее чем через две недели. Если ни один из кандидатов не берет более 50% голосов, то в октябре состоится второй тур. О том, приведет ли к гражданскому миру в Афганистане всенародное избрание президента страны, мы говорим с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, благоприятной ли обстановке состоялись президентские выборы в Афганистане?
Благоприятной обстановке в Афганистане для любых выборов, в том числе и в президентских, придется ожидать несколько десятилетий. Это я даю оптимистичный сценарий. Мы говорим о выборах в зоне боев, потому что талибы, разгромленные, давно уже похороненные информационными службами мировыми, 8 провинций Афганистана контролируют практически полностью. Точнее, их контролируют южно-пуштунские кланы на границе с Пакистаном, который, собственно говоря, и является базой движения талибан. Ну, хорошая новость, что вроде бы захвачен мулла Омар, вроде бы уничтожен командир боевого крыла талибов на территории пакистанской базы движения «Талибан» северного и южного Вазиристана, вот буквально на днях, что называется, почти под выборы. Но это еще не победа. Идут бои. На всей территории страны идут теракты. Не случайно президент Обама перебросил на территорию Афганистана значительное число американских военнослужащих. Не случайно значительную роль в установлении, что называется, закона и порядка с той стороны границы, а точнее бывшей границы, линии Дюранда-то больше нет, а ее установили на 10 десятилетий. Столетие истекло, нет больше границы между бывшей Британской Индией, нынешним Пакистаном на этой территории, и Афганистаном. И формально, собственно говоря, международная граница, разделяющая пуштунов и белуджи, исчезла. Так вот, вряд ли там, где с пакистанской стороны исламисты рвутся к ядерной бомбе, а с афганской стороны исламисты атакуют правительство с большим, причем, успехом, возможны позитивные какие-то идеи по поводу безопасности, безопасности женщин, спокойных выборов. Ну, если там проводить выборы, то придется проводить их еще очень-очень много раз вот в такой же обстановке, как и сейчас.
Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы и участник боевых действий в Афганистане, с ностальгией вспоминает 80-е годы.
В Афганистане мир может быть только, когда оттуда будут убраны военные базы натовцев, прежде всего американцев. Сегодня многие афганцы жалеют о периоде Шурави. Правительство, которое является сателлитом США, не воспринимается в провинции, не контролирует даже всего Кабула. Поэтому любые выборы в стране, где 80% населения неграмотны, и кланы национальные и региональные определяют все, любые выборы – инсценировка. Выборы, которые сейчас идут в Афганистане, призваны объяснить только американским налогоплательщикам, что их деньги якобы правильно расходуются. К реальной ситуации на территории Афганистана они имеют очень далекое отношение.
В чем вы видите отличие от выборов марионеточных режимов в советское время и нынешних выборов?
В то время Сергей Бабурин служил в Афганистане, в это время он смотрит со стороны. Поэтому все, что он сказал, это правильно. Все, что говорили абсолютно такими же словами по поводу времен советской оккупации Афганистана, вот можно просто слово в слово говорить это на радио «Голос Америки», «Свободная Европа», «Радио Свобода» в 80-е годы, те же самые тексты. на русских языках, опять же, это будет то же самое. Да, конечно, это выборы вот такие, как он говорит, и наши выборы просоветские были с выбором Бабрака Кармаля, с выбором Наджибулы точно такими же, ничего отличавшего Наджибулу от Бабрака Кармаля и от Хамида Карзая особенно нет. Ничего отличающего Хамида Карзая от тех, кто придет ему навстречу в случае вот такой ситуации, разве что в Афганистане восстановят опять монархию, да, некоторая дуранийская или гильзайская монархия пуштунов, тоже нет. Это то, что мы имеем. Есть очень много стран с частичным суверенитетом, Афганистан одна из этих стран. Есть очень много стран, где патриархальные кланы, племена, роды, криминальные группировки, радикальные исламистские организации и радикальные неисламистские организации являются значительно более значимыми структурами, чем центральное правительство. Нет в мире страны более наркопроизводящей, правда, чем Афганистан. Это сильно отличает его от советских времен, потому что тогда все это только начиналось, сегодня, три десятилетия спустя, можно быть спокойным. Афганистан дает от 95 до 98% мирового производства героина. Вот этот результат достигнут. И, безусловно, разрушено все, что когда-то отличало эту страну. Пожмем плечами и поймем, что это так. И начали это в значительной мере мы. Сегодняшняя ситуация копирует ситуацию советской оккупации Афганистана, только оккупирующие войска, к счастью, по крайней мере, не наши. То есть там хотя бы наши военнослужащие больше не гибнут. Ну, хоть за это спасибо.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, приведет ли гражданскому миру в Афганистане всенародное избрание президента страны, мы говорим с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским, он находится в нашей студии. Анатолий Ермолин, заместитель председателя правления общественной организации «Открытая Россия», бывший депутат Госдумы и участник боевых действий в Афганистане, ожидает углубления конфликта.
Выборы ничего сами собой не решат, потому что талибы все равно остаются. Ситуация жесткой конфронтации светской администрации, вне зависимости от того, кто будет Карзай там, или Абдулла Абдулла, в любом случае конфликт не исчерпан. И будет дальше только углубляться, потому что талибы, несмотря на то, что они потеряли власть, такую прямую в стране, они все равно контролируют население, люди их боятся, у них достаточно сил, оружия. Естественно, что они в открытую конфронтацию не вступают, ситуация от этого лучше там не становится.
Различие идеологий и режимов обеих стран не должно служить препятствием к сближению государств.
Никто не предполагал, что речь идет о войне со всей Польшей, о завоевании Польши.
Факт Молотова-Риббентропа в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, приведет ли гражданскому миру в Афганистане всенародное избрание президента страны, мы говорим с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Согласны ли вы с мнением депутата бывшего Анатолия Ермолина?
Талибы не контролируют всю страну, они не контролируют регионы расселения хазарийцев, туркменов, таджиков, узбеков. Да? Это никогда не было так, и это сегодня не так. Они контролируют не все районы, населенные пуштунами. Они не контролируют значительную часть районов Дурани и Гильзаев. Напомним еще раз, что пуштунское приграничье Пакистана, которое, собственно говоря, породило движение «Талибан», не является государственно образующим районом на взаимной резне, которая за два десятилетия предшествовавших приходу талибов к власти ослабли правящие группы, и так талибы, собственно говоря, вот дети-сироты, воспитанники диабанских мечетей, прорвались к власти при помощи пакистанских спецслужб. Но то, что сегодня происходит, безусловно, оценено правильно. Мира не будет. Единственное, я хотел бы сказать, почему это светская организация у правительства Кабула? С чего ради она была светским? А что, при правительстве Хамида Карзаева его первое президентство не принимались? Ну, вполне талибского типа законы о женщинах, об образовании, о правах или, наоборот, их отсутствии в защите детей, которые приходилось потом отменять под диким давлением той самой международной коалиции, международного общественного мнения и спонсоров. А что бывшие талибы, и талибы, которые занимали правительственные посты, посты судей, глав трибуналов, не входили в парламент Афганистана, в правительство Хамида Карзая? Что, это не было так? Да нет, Карзай заигрывал с талибами, Карзай ввел термин «умеренные талибы», и талибы, с которыми невозможно договориться, поэтому говорить о том, что его правительство светское, в лучшем случае преувеличение.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот сегодня Кандагар подвергся ракетному обстрелу талибами. А кто поставляет оружие вот талибам? И почему правительство талибов было признано Пакистаном, Саудовской Аравией? Спасибо.
Правительство талибов имело двух, ну, если позволено будет говорить это в исламском регионе, крестных отцов. Одним из них являлся нынешний президент Пакистана Али Асаф Зардари, тогда не более чем муж госпожи Бхутто, покойный ныне, мистер 10%, а потом, как его называли, мистер 40% по размерам тех взяток, по-русски говоря, откатов, которые этот достойный джентльмен брал за прохождение тех или иных контрактов, будучи мужем тогдашней главы Пакистана. Поскольку его автомобильным компаниям, проходя через территорию Пакистана, на Афганистан приходилось платить чрезмерные тарифы и взятки на каждом освобожденном клочке, которым правил очередной муджахед, нужно было какое-то центральное правительство. И его при помощи Зардари и Бхутто создавали. И вторым таким человеком был Наваз Шариф, человек, который в свое время сверг, собственно говоря, Зардари, которого потом сверг перевез Мушарраф. То есть те самые лидеры пакистанской демократии, которые сейчас пришли к власти, потом передрались между собой. Зардари остался, Шариф пока опять не у власти. Вот они и были теми людьми, которые, собственно, талибов у власти поставили. И поскольку на борьбе с советской оккупацией Афганистана сложился ультраконсервативный такой вот альянс, который создал Аль-Каиду, который дал современные стингеры в значительной мере на американские деньги и при совершенно безумной поддержке Центрального разведывательного управления Конгресса Соединенных Штатов этим якобы борцам за свободу, потому что все, кто боролся с советской оккупацией, в их глазах были, ну, людьми достойными и достойными помощи. Вот, собственно говоря, это и создало сегодняшнюю ситуацию религиозных фанатиков, владеющих современным оружием, современными технологиями, продемонстрировавшими это 11 сентября на территории самих Соединенных Штатов, люто ненавидевших не только Шурави, но и своих спонсоров, потому что те просто не понимали, что заигрывать с политическим исламизмом смертельно опасно. Это люди, ненавидящие западную цивилизацию, даже если они зарабатывают на ее ошибках, за ее счет, или, организуя собственные институты бизнеса в рамках западного мира, зарабатывают просто в этом западном мире. Ну, вот так сложилась жизнь. За это очень дорого заплатил Пакистан, за это очень дорого заплатила Саудовская Аравия. Опасность для режима со стороны так называемых афганских арабов, людей, вернувшихся с фронта домой в Персидский залив, чудовищная. Это, пожалуй, главная опасность. Не Израиль, там, не светские коммунистические режимы, не левые движения. Вот эти самые люди оказались главной опасностью и для пакистанского правительства, и для саудовского правительства. Разводим руками, понимаем, что в очередной раз далеко не только наши политики наступают на собственные грабли дважды, трижды и четырежды.
Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, считает момент неподходящим для выборов.
Когда в стране идет настоящая война, когда 100 тысяч иностранных войск в Афганистане, когда южные провинции захвачены талибаном, когда происходят взрывы смертников и самоубийств, даже в самой столице, какой может быть гражданский мир? В этом смысле выборы абсолютно ничего не могут решить. Потому что, скорее всего, победит опять Карзай. Но если бы даже победил, скажем, Абдалла Абдулла, это человек из той же, в общем-то, компании, которые дали обязательство вместе с американцами вести войну с Талибаном. Единственное, что может быть, это, опять же, это не зависит от выборов как раз, это то, что могут договориться с умеренными талибами. Барак Обама на это намекал. В начале этого года провозгласил новую стратегическую инициативу как раз в отношении к тому, что называют сейчас в Америке АФПАК. Афганистан и Пакистан вместе, обе эти страны, являются объектом вот этой новой стратегической инициативы. Ему подсказали, естественно, знающие люди, что неправильно рассматривают Талибан как единую монолитную организацию.
Талибан не единая монолитная организация, Талибан – это движение, такая же не единая, не монолитная, как махдистские движения в Судане, как сегодняшние южносуданцы или как Союз исламских судов в Сомали. Вообще монолитных организаций в исламском мире не бывает. Это же не структуры с жесткой вертикалью власти. Это некое течение, направление действий. Очень децентрализованное. Поэтому, кстати говоря, оно столь трудно ликвидируемо, потому что вы можете сколько угодно ликвидировать одного лидера, но придут другие из следующего эшелона или из каких-то соседних конкурирующих групп. Но при этом, кто сказал, что выборы должны проходить в условиях гражданского мира? Мы живем в какой-то европоцентрической модели, либеральной, очень милой, не имеющей никакого отношения к реальному миру и к тому явлению, которое на самом деле называется демократией. Мы живем в условиях демократии, которая наследовала римскому праву, европейским городским коммунам, 2000 лет развития от старинных прав муниципии к современному бюргерству в сегодняшнем мире, и в том числе в Афганистане. Демократия – это декор, это некие рамки, которые вмещают в себя, включая выборы как некоторую, ну, легитимную, ну, настолько же, насколько Вече Новгородское в условиях тоже постоянных войн было легитимным, или насколько в различных флорентийских родовых, достаточно известных нам по Шекспиру войнах, легитимными были выборы в городские собрания, которые приводили к власти часто диктаторов, тех или других тиранов и так далее, и так далее, и так далее. Но в Афганистане, да, конечно, придет человек не очень демократичный. И это будет выбор, никакого отношения не имеющий к англосаксонской модели демократии, к европейской модели демократии. Это будут те рамки, которые позволят изымать деньги из западных спонсоров, те 10-15%, которые недоразворованы будут на Западе, и делить их между собой. А затем под этим, на нижнем этаже того, что называется афганской демократией, будут проходить лоя джирга. Настоящая афганская демократия в рамках некоторого баланса интересов племен, кланов, объединений, постоянно меняющих альянсы и союзы, предающих друг друга и нарушающих пакты. Ну, то, что можно сравнить с тем, как демократия строилась у зулусов, у иракезов, на племенном уровне. Уж извинят меня все те, кто полагает, что я тем самым обижу афганцев, но это будет вот такая демократия, военная демократия, воюющая демократия, никакого отношения не имеющая, еще раз повторю, к тому, что мы привыкли в Европе вкладывать в это понятие. Ничего другого в Афганистане нам не дано.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Известно, что для Аль-Каиды Соединенные Штаты Америки – это большой сатана, а Россия – это малый сатана. То есть Америка воюет в Афганистане с Аль-Каидой, да, фактически воюет за вашу и нашу свободу. Однако путинский режим постоянно палки в колеса ставит воюющей в Афганистане коалиции. То не пропускает военные грузы через территорию России, то перекупает военную базу Донбасс в Киргизии, да? В связи с этим у меня два вопроса. Если американцы завтра возьмут и выведут войска из Афганистана, сколько понадобится времени Аль-Каиде для оккупации Средней Азии и потом для оккупации всего Северного Кавказа, да? И еще один вопрос. Почему в этом случае Россия не участвует в коалиции по борьбе с
Аль-Каидой? Вы несколько ошиблись. Это для аятоллы Хомейни, для иранского лидера, были большой и малый сатана. Для Аль-Каиды мы одинаковые сатаны. Ну, разве что Израиль совсем большой, потому что плохой, и евреи. А уж Америка и Россия, там никаких развлечений нет, разве что по нам Аль-Каида била с 80-х годов при поддержке американских коллег, к сожалению, и полагает себя победителем Шурави, а по Америке всерьез впервые ударила все-таки вот 11 сентября и полагает себя в войне с этой главной злобной силой, а Россия уж может подождать. Но давайте скажем так, да, американцы воюют в Афганистане, в том числе и для того, чтобы мы там не воевали. И очень хорошо, что они там воюют, потому что у них это неплохо получается, а Россия в этом кино уже была, на эти грабли уже наступала, и, честно говоря, еще раз посылать войска в Афганистан, На кой черт тогда, спрошу я, было нас оттуда выбивать в советское время? Зачем вообще тогда нужно было убирать Наджибуллу, который был ну ничем не хуже, чем Шеварнадзе, Алиев, там еще один генерал госбезопасности, ну только не на Кавказе, а в Афганистане? Это страшная ошибка не только Советского Союза, это страшный провал тогдашней американской политики, которая, не увидев за деревьями леса и не поняв, что на самом деле ну, не надо воевать до конца с Советским Союзом, умудрилась убрать, что называется, черта, позвав на помощь дьявола, который в итоге для Америки оказался гораздо опаснее, чем все мыслимые и немыслимые противоречия с Советским Союзом. Потому что сценарий, когда атакуются Нью-Йорк и Вашингтон, и рушатся Твинсы, это сценарий Третьей мировой войны с ядерными бомбами, а не столкновение с какой-то там Аль-Каидой, вчера еще клиентом Соединенных Штатов. Но нам нечего делать в Афганистане до той поры, пока удастся не входить в Афганистан. Не случайно наши войска были убраны с таджикско-афганской границы, потому что резервы у России не те, потому что силы у России не советские, потому что нет у нас сегодня возможности оборонять Закавказье, разбираться, ну, куда как плохо с тем, что происходит в Ингушетии, где тяжело контуженный президент Евкуров говорит в понятном стрессе от теракта, что вот арабы взрывают, но мы-то знаем, говорит он, что за ними стоит Америка, Великобритания и Израиль. Я развожу руками, понимаю, что он честный солдат, хороший офицер, абсолютно советский человек. Чего ему говорили в высшей партийной школе инструктора научные, то он повторяет, хотя Советского Союза уже почти 20 лет нет, и значит, он даже на своей ингушетской территории или ингушской, справиться не может. Я уж про Дагестан не говорю вообще. Куда нам лезть в Афганистан? С какими силами? И зачем? Чтобы еще раз дорушить остатки страны. Аль-Каида не оккупирует Среднюю Азию, Центральную Азию. Ее там дорежет местное правительство. Она пыталась войти в Фергану. И известно, чем это у Каримова кончено. Каримов политически некорректный человек. Он уничтожает все на корню, что встречает. И, в общем, иначе его бы режим рухнул. Аль-Каида не войдет в Закавказье, потому что даже когда арабы приходили, в том числе люди Аль-Каиды, в чеченскую войну, в первую, во вторую, оказалось, что они как-то вот не очень устраивают местных чеченских борцов за собственную независимость. И, помимо прочего, их там дорезали довольно быстро. Но то, что мы даем коридоры для завоза грузов американских и неамериканских, натовских в Афганистан, это точно, мы их даем.
Напомню, что голосование в ходе президентских выборов и выборов в местные советы закончилось в Афганистане. О том, приведет ли к гражданскому миру в стране всенародное избрание президента, мы говорим с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На Саяно-Шушенской ГЭС, где идет ликвидация последствий аварии 17 августа, установлены дополнительные насосы для откачки воды из затопленного машинного зала. Как сообщили в МЧС России, объем откачиваемой воды увеличился в полтора раза. Глава министерства Сергей Шойгу ранее заявил, что для осушения машинного зала понадобится около полутора суток. Пропавшими без вести в результате аварии считаются около 60 человек. В Дагестане убит милиционер. Как сообщает Эдартас со ссылкой на МВД Республики, в селе Чонтаулки Зевьюртовского района неизвестные вечером в четверг открыли огонь по сотруднику дорожно-постовой службы. Он скончался на месте. Задержанные по делу о захвате сухогруза «Арктик Си» доставлены в московский следственный изолятор Лефортово. 11 россиян, членов экипажа судна, прибыли в Москву. Еще четверо остались на сухогрузе, который сейчас, как сообщается, направляется в Новороссийск. Суд в шотландском городе Глазго освободил из тюрьмы приговоренного к пожизненному заключению ливийца Али Эль-Миграхи. Он был осужден за совершение в 1988 году теракта при взрыве американского самолета над шотландским местечком Локерби. Погибли 270 человек. Суд учел, что заключенный смертельно болен, и ему осталось жить несколько месяцев. Генеральный секретарь НАТО высоко оценил состоявшиеся в четверг в Афганистане выборы президента страны. Андерс Фог Расмуссен отметил, что афганские избиратели проявили отвагу, не побоявшись угроз экстремистов помешать выборам. Верховный суд России рассмотрит жалобу на отказ вернуть в прокуратуру дело об убийстве Анны Политковской 3 сентября. О возвращении дела в прокуратуру для устранения противоречий настаивали как потерпевшие, так и сторона обвинения. При этом Московский окружной военный суд ходатайство отклонил. В Ираке задержаны 10 высокопоставленных сотрудников служб безопасности в связи с серией крупных терактов в Багдаде. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад передает в парламент список членов нового кабинета. Голосование назначено на 30 августа.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, приведет ли к гражданскому миру в Афганистане всенародное избрание президента страны, мы говорим с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским, он находится в нашей студии. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, хочет, чтобы афганцы разбирались сами.
Это страна, где встанет американцы, которые навязывают свою волю афганскому народу. Мир и гармония там не придет. Я думаю, что даже если оттуда американцы уберут, все равно не придет мир. Вообще, закон жизни – это война. Не надо забывать, что Полемос, как говорил Гераклит, это отец вещей. Поэтому надо спокойно относиться к конфликту, американцам надо уходить немедленно. Пусть народы Афганистана, сражаясь с оружием в руках, устанавливают порядок. Пусть даже мир туда не придет, главное, по американцы оттуда ушли.
Я всегда слушаю господина Дугина с чрезвычайным удовольствием, потому что заранее приятно знать, что он скажет. Всегда скажет одно и то же. Чтобы американцы ушли, вообще лучше все пропали, провалились сквозь землю. Черт себе, все будет хорошо. В понимании того, что после того, как американцы уйдут, когда если они уйдут, я тоже надеюсь, что они уйдут, вообще я надеюсь, что они уйдут отовсюду, может, даже из Америки, Дугин туда заедет, и будет счастлив. Но после того, как из Афганистана уйдут американцы, первой мишенью, которая возникнет у счастливого и свободного афганского народа, будет товарищ Дугин, который сейчас господин Дугин, а там будет товарищ Шурави. И он окажется в прицеле. И поскольку афганцы хорошо стреляют, они умели стрелять из лиметотфов, из своих кармультуков достаточно хорошо, а из современного оружия тоже стреляют неплохо, я не уверен, что он успеет уйти с линии огня. Не понимать сегодня, что вот давайте я скажу очень грубые слова, пусть меня наши слушатели ругают за это. Когда Киплинг писал о бремени белого человека, он писал об этих краях. Вы или наводите там закон и порядок теми методами, которыми можете навести закон и порядок, или то, что там есть, вот эта вся свобода, она придет к вам. Она придет с наркотиками, она придет с стингером и подобьет ваш самолет или вертолет. Если он будет лететь не из Герата в Ташкент, а из Уфы в Москву, так от этого нам лучше не будет. Но давайте мы иногда будем думать головой, которую все-таки, ну, у нас есть, хоть мы живем в России и живем в основном на эмоциях, но иногда головой тоже надо думать. И перестанем бороться за свободу во имя освобождения от американской агрессии. Потому что, наверное, американская агрессия – это плохо, свобода – это замечательно, но мы там враг номер один. Мы были до американцев врагом и мишенью вот всю афганскую войну. Но это можно, если не понимать, то хотя бы помнить.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, не признает состоявшиеся выборы.
Это не выборы, поскольку они идут в условиях оккупации, так же, как всякого рода выборы в Ираке. Америка не может отступить от своей позиции, поскольку она приняла это как легитимацию своего вмешательства в внутренние дела всех стран мира, то есть быть проводником демократии на крыльях Б-52, на крыльях F-15. И проводить выборы – это уже чисто пиаровский ход, который демонстрирует, что вот на самом деле некие результаты вооруженного вмешательства и уничтожение десятков и сотен тысяч мирного населения дает. Для Афганистана это смысла никакого не имеет. Афганистан на порядок лет исчисления более древняя демократия. А демократия, как сказал один из отцов-основателей Соединенных Штатов, это пространство договоренности вооруженных мужчин. Такая демократия, которую отцы-основатели считали идеальной, в Афганистане существует уже 2000 лет.
А почему 2000 лет? Почему не с Александра Македонского? Вообще, Гейдар Джамаль, безусловно, человек яркий, говорит хорошо на грамотном русском языке, представляет то ли Аль-Каиду, то ли революционную умму, неважно какую, то ли вот некоторый исламский социум, который неважно почему будет биться с американцами, то он как бы за иранского президента, то он за права свободного исламского мира против всех марионеточных, цитирую господина Джамаля, там, исламских правительств, неважно каких, республик, монархий. Ну, пожмем плечами и скажем, вот если будет русская Аль-Каида, ее возглавит Гейдар Джамаль, поэтому поймем, что вот человек честно высказал свою точку зрения. А забудем про чушь про 2000 лет. Действительно, в Афганистане выбор, проходящий в условиях оккупации страны, безусловно. Марионеточного правительства, безусловно. Уж какое есть. Неважно, чем оно лучше или хуже того марионеточного, которое было, когда за ниточки марионетки дергал Пакистан во времена талибов, или того марионеточного, которое было, когда за ниточки правительства в Кабуле дергали в Москве во времена нашей оккупации, etc. Ну, дальше придем ко временам действительно короля, который не был марионеткой, а ловко балансировал, и это были золотые времена, которые в Афганистане вспоминают с интересом. Демократии тогда и не пахло, был король, но, тем не менее, было спокойно и стабильно. Поймем, что выборы сегодня – это единственный механизм выпуска пара в условиях жутко коррупционного режима, наркоторговли, гражданской войны, ну, хотя бы какого-то выпуска пар. Хотя бы какой-то возможности людей сказать что-то, потому что после выборов правительство перестанет о них думать, как это всегда бывает с правительствами, и единственный тогда уже способ чего-то добиться будет вооруженная борьба. И признаем, что в этом выборы в Афганистане, в том числе в сегодняшнем, дают, ну, некоторый позитив. Заодно, может быть, на будущее они дадут какой-то вариант устройства власти, когда афганцы останутся сами по себе и перестанут использовать это для того, чтобы вырезать друг друга и гражданской войной развлекаться, как это происходит не только у них, но и в Палестине, и в Судане, и в Сомали, и много где еще. Но вот, может быть, в будущем какие-то поколения афганцев на этом выборном опыте построят что-нибудь неплохое.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот есть ли в Афганистане социальные слои, и к какому слою можно привязать талибан? И как относятся клерики к этому движению? Спасибо.
Смотрите, социальные слои Афганистана. Мы заложники советской системы образования, ну, примерно как Леонид Ильич Брежнев требовал от посла нашего в Афганистане поднять рабочий класс этой страны, к ужасу несчастного посла, который понимал, что нет никакого рабочего класса и поднимать некого. Талибы – это этноконфессиональное движение. Это не социальная группа. Это некоторый вполне понятный слой некоторых вполне понятных пуштунских племен, в первую очередь это выросшие дети, оставшихся без родителей, погибших на войне, в конкретных районах Пакистана выросшие в условиях конкретного религиозного образования. Но если хотите, это сироты, выросшие там в монастырях, да, католических, протестантских общинах, православных общинах, если бы это было в Европе. У них религиозная организация себя, это образ жизни, это, опять-таки, не ситуация европейских клириков. Ну, нет на Востоке клириков в нашем понимании, церковном, неважно, католическом, церковно-славянском или протестантском. Нет там клерикалов, за исключением шиитской вертикали власти, которая все-таки в Иране существует с аятоллами, с некоторыми вот рангами и ранжирами. Ислам – это образ жизни, и в данном случае мы имеем группу населения, у которой база – это племена, это определенные этноконфессиональные группы. Поэтому талибами не становятся приходящие туда сторонники Аль-Каиды, чеченцы, узбеки, уйгуры. Поэтому они отдельные группы, которые с талибами часто враждуют, и талибы их часто уничтожают, потому что они чужаки, хоть даже они мусульмане и сунниты. И это, кстати, страшная проблема в американском понимании борьбы с движением «Талибан», потому что, чтобы уничтожить талибов, надо уничтожить их племенную базу, включая гражданское население, включая те племена, откуда они происходят родом. И поэтому, уничтожая того или другого лидера движения «Талибан» на свадьбе, на тое, на мелкой джирге или лое джирге, приходится убивать тех, кто рядом, а это женщины, это дети, это гражданское население, и это неразрывно. Пожимаю плечами и советую понять, что вот то, на чем мы учились в марксизме, в определении классовой борьбы там, и социального построения мира в отношении Востока, абсолютно не имеет ничего общего с действительностью. Восток иначе построен, и наши отцы марксизма-ленинизма не понимали, как он устроен по-настоящему. Мы только сейчас начинаем в этом разбираться.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я был, как бы, имел счастье в 70-х годах. Мой отец, советский инженер, строил в севере Афганистана, в провинции Зауджон. Газовое месторождение там есть. Отец мой там работал. И вот спустя много лет, в прошлом году, съездили в гости в Афганистан. Сказать, что не изменилось ничего, это неправда. Очень много изменилось. Как бы какой-то прослой появился, как бы очень много автомобилей и все остальное. Американцы, конечно, стараются. Те, кто говорят, что они оттуда ушли, это люди против самой России, потому что не будет их там, неизвестно, что было бы. А что касается выборов, то в советское оккупационное время там никаких выборов вообще не было, и это правильно. И сейчас народ в основном там против него. А хотя понимают, что это надо для американцев, для перед своим народом отчитываться, что там выборы. А на самом деле народ против него. А вопрос у меня вот такой. Многие афганцы спрашивают, почему в свое время, когда перед приходом талибов в Кабул, не спасли Назибуллу, который сидел, представился ООН в Кабуле. И могли увидеть, он служил в ХАДе, а это как бы КГБ в нашем варианте. У него же много друзей, так они оставили его на растерзание. Спасибо вам.
Назибуллу сдали. Назибуллу просто сдали. К огромному сожалению. Он был очень достойным человеком. Нравится нам КГБ, не нравится нам КГБ, в том числе афганский. Ну, мало ли кто и чего нам не нравится. Из тех, кто умел и мог держать Афганистан, Наджибулла, безусловно, мог это делать гораздо меньшей кровью, чем сегодня, гораздо меньшей коррупцией, чем сегодня, с несопоставимым уровнем производства наркотиков, с несопоставимым, действительно несопоставимым уровнем жестокости, потому что та жестокость, которую проявляли муджахиды, освободители Афганистана, свергнувшие Наджибуллу, зашкаливала, и страна погрузилась в Средневековье, и это действительно страшно. Его сдали. Его сдали, потому что в этот момент те, кто сидел в Москве и в других столицах расколовшегося, когда его убивали, Советского Союза, интересовались больше собой, они даже не интересовались-то и Советским Союзом, иначе бы эта страна осталась жива, потому что население раздражало коммунистическая партия, жутко не нравилась ситуация подавления свободы, и ненавистным был идеологический блок, но страну-то кто был против? Но в этот момент посыпалась система, и вот в этот момент те из советских руководителей, которые в региональных постсоветских республиках оказались, ну, что называется, достаточно близки к американскому посольству и договорились. Или потом, пройдя некоторый период либеральной анархии, как это было с Алиевым, как это было с Шеварнадзе, теми же генералами КГБ, я уже это говорил, договорились. Остались на своих постах. Остались бывшие советские руководители, остался в Туркменистане Туркменбаши, остались все от Казахстана и Узбекистана, жили в советской эпохе, коммунистические лидеры. А вот Наджибулла оказался в некотором вакууме, и под сильнейшим давлением со стороны Пакистана, под сильнейшим давлением со стороны Соединенных Штатов он пал, его никто не защитил, и это было колоссальной ошибкой. Мы часто говорим об этом с американцами.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», участник боевых действий в Афганистане, считает неприемлемым контроль со стороны США.
Кто бы там ни выиграл, все равно афганцы не признают ни одного президента, потому что то, что контролируется Америкой, для них это неприемлемо. Поэтому я думаю, что в этой ситуации мир в Афганистане наступит не скоро. Пока социальная база в Афганистане не будет приемлема для этого народа, прекратят полевые командиры воевать между собой, это раз. И второе, фигура Карзая на сегодняшний момент, она все равно проамериканская. И я думаю, что в любом случае это не победа, не демократия, ничего, это победа американцев и не более.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Насчет победы американской демократии, хорошая она, плохая, какая есть. Эта страна сегодня с ограниченным суверенитетом, как и большинство стран мира. В случае с Пуэрто-Рико глава государства американский президент, в случае с Афганистаном главу государства избирают внутри Афганистана. Ну, единственная опция была не входить туда нашими войсками, если это вообще было возможно, при этом не очень понятно, было ли это возможно. На карте тогда была только что прошедшая исламская революция в Иране и много что другого. Либо держать эту страну в рамках советской демократии, уж какая она ни была, тогда с Наджибуллой, может быть, сейчас уже с кем-то другим. Вакуума не бывает в этом мире. Вы не можете оставить просто территорию и сказать, ну, теперь давайте вот эти, которые плохие, ушли, а мы заходить не будем, и пусть они там разбираются. Будет резня и гражданская война. Большое спасибо, уже это сделали с палестинцами. Их оставили самих с собой рядом. Резня, гражданская война в Газе. Лучше бы их оккупировали, как и оккупировали. То же самое происходит в разных других зонах. В некоторых, кстати говоря, зонах постсоветского пространства. И уж точно в Афганистане происходит. Если вы выводите американцев, скажите, пожалуйста, кого вы заводите? Китайцев, российские войска, как многие совершенно безумно хотят сделать, грузинскую армию или, может быть, украинскую. Ну, скажите, кого? Кто будет там устанавливать закон и порядок? Потому что, еще раз напоминаю, если вы оставляете этот котел с неприятностями сам по себе, вот таким, как он есть. Значит, у вас рассыпется Пакистан. Сегодня бои ведутся вокруг тех центров, где производится атомное оружие. В Пакистане. Вы хотите атомную бомбу на свободном рынке? Это будет следствием вывода американцев из Афганистана. И нам это ничего хорошего не принесет. Вы хотите, чтобы этот безумный поток наркотиков, который сегодня идет, в том числе и на нашу страну, удесятерился? Это будет, если те же американцы уйдут, потому что, ну, они, может, ничего особенно не предпринимают против торговли наркотиками и боятся уничтожать наркопроизводителей, но они хотя бы не помогают этому процессу, значит, нам чуть-чуть легче. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вакуума не бывает. Самоорганизующаяся демократия – это чепуха. Ну, в историческом масштабе 2-3 тысячи лет, да, наверное, она самоорганизуется. Но жить-то нам сегодня.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Для того, чтобы наступил гражданский мир, нужны выборы не начальника, а общекультурных ценностей. И это не только у готентотов, а и у культурных народов. Но вот попробуйте найти общие культурные ценности с господином Дугиным или с такими же патриотами. Я боюсь, что на такие примитивные ценности мало кто согласится.
У нас есть общие культурные ценности, то, что называется баня, водка, гармонь, кадриль у нас действительно общие. В конечном счете мы наверняка любим одну и ту же кухню, читаем одни и те же книги на одном и том же языке, и не исключено, получаем удовольствие от одной и той же музыки. Но это вовсе не имеет никакого отношения к вопросам демократии, гражданских свобод или их отсутствия. А если говорить об Афганистане, потому что мы сейчас говорим не о России, я полагаю, господин Дугин не будет избираться в Афганистане ни на какой руководящий пост, а если будет, то его вряд ли изберут. Если говорить об Афганистане, о гражданских ценностях внутри Афганистана, то как раз с ценностями цивилизационными там все в порядке. Там все в порядке практически у всех этноконфессиональных групп, с таким достаточно замшелым патриархальным исламским видением того, как должна выглядеть эта страна, и мы видим, в каком средневековье сейчас она живет, куда она погружается. Там все в порядке с пониманием того, что каждый чужой – это чужак, который мишень. И мы видим, как эта страна разбивается на мелкие, мельчайшие группы, и анархия, и насилие, и уничтожение соседей иногда по городскому кварталу является чем-то общим. Мы видим это в Ираке. Для этого не обязательно идти в Афганистан. Уберите диктатора, вот вам мелкий Афганистан на территории Багдада. Да? Мы видим это в других частях света. Проблема в том, что есть вот эти цивилизационные ценности, которые очень часто ценности патриархальные и вполне людоедские. А есть цивилизация современная. И ее, к сожалению, очень часто приходится приносить, ну, что называется, сверху или совсем сбоку, и очень в жестком режиме ее внедрять.
Слушай, москвича Николая.
Доброй ночи. Восток – дело тонкое. На «Джигули» не хватило немножко солярки и бензина. Кому была выгодна смерть паншерского льва Ахмад-Шаха Масуда? Кто все-таки привел этот теракт в исполнение? Кому было выгодно выгнать генерала Дустума? И фактически сейчас пытаются его возродить. Там опять он якобы где-то появляется, но узбеков всего там несколько процентов погрешности, и он вряд ли сможет что-то там, видимо, сделать.
Ахмад-Шах Масуда уничтожил Аль-Каида именно потому, что он мог заменить Наджибуллу. Он не просто был достойнейшим из наших советского времена врагов, он был действительно очень достойным человеком, он был великолепным военачальником, он был великолепным лидером, и такого рода человек для талиба был просто, ну, смертельно опасен. Он был опасен для Бен Ладена, он был опасен для Муллы Омара, он был безумно опасен для всех людей, которые полагали, что не нужно централизованного сильного Афганистана, не нужно Афганистана, который сохраняет позитивный нейтралитет. Кто стоял за его убийством, кто помог этим людям? Был ли там американский след, пакистанский след, арабский след? Не знаю, мы пока не знаем, а что называется, для того, чтобы врать в эфире свободно и безоглядно, у нас есть политологи и политтехнологи, их у нас полстраны, поэтому это вопрос к ним. Что касается Дустума, вопрос гораздо более сложный. Афганистан, это, как и всякое такого рода общество, террариум единомышленников. Дустума изгнали, потому что он слишком на многое претендовал. Дустума вернули, потому что сегодня он, Хамиду Карзаю, будет гораздо полезнее, чем еще вчера, ибо он выступает, как говорится, за него. Пожмем плечами и поймем, что Дустум не ангел. Он защищал, в первую очередь, не интересы узбеков, а свои личные интересы. И поэтому в Северном альянсе у них было... ну, мягко говоря, неравнозначная роль с тем же Ахмадшахом Масудом.
Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, видит шанс для национального консенсуса.
Если талибам удастся выборы сорвать, и те афганцы, которые проживают в контролируемых талибами провинциях, на голосование не придут, и плюс ко всему не пойдут даже те люди, которые живут на подконтрольной сам Карзаю территории, то, в общем, ни о каком консенсусе речи быть не может. Если же все-таки выборы будут, ну, более-менее успешными, предположим, 30% придет голосовать вот в этих талибских провинциях, то появляется определенный шанс для продвижения по пути национального консенсуса. Это первое условие. Второе. Давайте посмотрим, сколько голосов получит Карзай. Я думаю, что если Карзай победит на первом туре, то при всех фальсификациях, которые неизбежно будут, это подтвердит то, что все-таки режим, ну, если не силен, то, во всяком случае, достаточно устойчив. То есть может пойти процесс консолидации в разнос, а могут появиться какие-то признаки, ну, начала робкой консолидации.
Могу лишь рекомендовать нашим слушателям внимательно прислушаться к словам практика и профессионал Алексея Малашенко.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Погромче, Иван.
Наше время?
Давайте перезвоните. Сейчас послушаем Владимира Ивановича, москвича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, что я вот смотрю и слушаю вот это радио, читаю газеты по выборам в Афганистане, и мне приходит на ум такая одна единственная мысль, что выбором страна поднимается, она поднимается в социальную планку, что кардинально не видно в России. Там с войны, люди с войны, тяжелое социальное положение, большой раздор в политическом плане, но страна выбирает. У нас вроде бы как бы мир, и мы от этого инструмента, как выборов, уходим куда-то в джунгли, куда-то туда, даже непонятно куда. Вот понимаете, динамика, вот это я что-то непонятно мне, куда катится Россия. Вот я сравниваю две страны, и мне кажется, что если так дальше пойдет, Афганистан будет стоять на порядок выше в социальном плане.
Я надеюсь, что мы не докатимся до такого состояния свободы, как в Афганистане, просто никогда, потому что как бы он высоко не стоял в социальном плане, и как бы мне не хотелось, чтобы мы тоже в социальном плане стояли ужасно высоко, я категорически не хотел бы, чтобы у нас была ситуация войны всех против всех, а именно это происходит в Афганистане.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот все говорят, что все началось с советского вторжения в Афганистан. Но, насколько я понимаю, там еще до этого свергли короля. Потом была уже посоветская революция. И вот почему, когда так все было спокойно, почему король был еще жив, американцы не попробовали вместо вот этих фальсифицированных выборов вернуть такого уважаемого человека, при котором там было полное спокойствие.
Точно так же, как и в Ирак, не вернули короля Иордании. Хотя в Ираке был свергнут хашимитский режим, и, собственно говоря, его наследником, и гораздо более легитимным, чем сегодняшнее руководство Ирака, мог бы быть иорданский король, король Абдалла. Потому что американцы так устроены. Потому что выборы, пусть плохие, для них лучше, чем король, пусть хороший. Развожу руками. Полагаю, это ошибкой. Полагаю, это глупостью. Но это американский мир, американское решение и американские механизмы воздействия. Ну, значит, они сами будут платить, в том числе по своим счетам, что они, впрочем, и делают.
Как вы считаете, велика ли вероятность второго тура, который должен состояться в октябре, или вот сегодняшняя картинка, которая была из Афганистана по Евроньюсу, так она вселяет оптимизм?
Черчилль говорил всегда, что прошлое легко предсказывать, будущее предсказывать не стоит. Мы еще не посчитали голоса, мы еще не знаем. Я бы сказал, что вероятность второго тура высока. Это не Алжир, где президент нынешний победил с 90% голосов. Это не Египет, где президент нынешний Мубарак побеждает уже 28 лет подряд, да, с абсолютным перевесом голосов. Это Афганистан. И там Карзай на первом туре победил плюс 50 там, с небольшим процентом голосов. Посмотрим. Вероятность велика. Но это гораздо лучше, чем то, что произошло в Иране, где фальсификации, видимо, зашкаливали, где написали президенту нынешнему все, что он победил в первом туре, и где мы видим абсолютно раскол страны в условиях, когда это не было даже предсказуемо.
Напомню, что голосование в ходе президентских выборов и выборов в местные советы закончилось в Афганистане. Явка избирателей была высокой, заявил директор избирательной комиссии. Большое количество избирательных участков, около 7 тысяч, смогли открыться, несмотря на угрозы боевиков. Всего по данным действующего президента Хамида Карзая, боевики совершили нападение на 70 участков в 15 провинциях страны. В выборах имели право принять участие 17 миллионов афганцев. Помимо президента страны, они выбирали 420 членов местных советов. О том, приведет ли гражданскому миру в Афганистане всенародное избрание президента страны, мы говорили с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мне.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.